Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Шиянов, коллекционер мотоциклов, представляющий фирму «Мотомир». Как он здесь оказался? А оказался он здесь по рекомендации Вячеслава Лена. Вы помните, Вячеслав Лена несколько раз у нас был и рассказывал про антикварные автомобили. Но раз уж мы начали с автомобилей, то надо же логически продолжить и поговорить о мотоциклах. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И спасибо Вячеславу Лену.
Да, Слав, и я лично тебе тоже скажу спасибо. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, почему вдруг мотоцикл? Машины, это я понимаю, могу понять, не понимаю. А вот мотоциклы, вот это вот мне совершенно непонятно. С какого года вы увлекаетесь мотоциклами?
Ну, наверное, если коротко отвечать, то это близнецы-братья все-таки техника, хотя и отличаются количеством колес. А мотоциклы, если говорить глубоко, то по большому счету случайно. Когда-то увидел, когда-то это понравилось, и вот это переросло в такое хобби, всеобъемлющее, все проникающее хобби. И занимаюсь я им с начала 90-х годов.
Угу. Хорошо. Увлечение мотоциклом, я предполагаю, это одна история. У тебя есть мотоцикл, ты за ним ухаживаешь, ты его кормишь, ты на нем ездишь. Вы через это прошли или вы сразу каким-то образом решили коллекционировать?
Конечно же нет. Я бы не назвал себя коллекционером, потому что когда люди говорят «коллекционер», предоставляется человек, который сидит в кресле качалки, попыхивает трубкой, и все пропахло нафталином. Абсолютно нет. И мотоцикл, скорее всего, потому что он сразу дал какую-то эмоцию. Конечно же, я не стал сразу собирать все мотоциклы. Но постепенно, переходя от одного к другому, от простого к сложному, я в какой-то момент времени пришел к мысли, что уж если заниматься каким-то хобби, то им нужно заниматься системно. И вот постепенно зрела мысль о том, что нужно...
Я прошу прощения, вы вообще человек организованный и системный?
К сожалению,
да. У вас дома нет бардака, то есть у вас все висит складочка к складочке, карандашик к карандашику, да?
Ну, наверное, не так.
Я с завистью, Вячеслав, я-то с завистью, я никоим образом не хочу иронизировать.
Не до фанатизма, конечно же. Может быть, карандаши где-то и лежат крест-накрест, но человек я аккуратный и внутри очень логичный. И почему вот к такой всеобъемлющей коллекции я в конечном итоге подошел, вот мы сейчас разговариваем, и, наверное, я почему-то в глубине памяти покопался, решил. Знаете, начав с 90-х годов попадать за границу, я, к сожалению, отметил, и сегодня, ведя дела с заграничными, с иностранными бизнесменами, я всегда вижу, что они чуть-чуть к нам свысока относятся. Вот неуловимо, но чуть-чуть свысока.
Ну, это не зря.
Абсолютно. И даже вот в моем увлечении мотоциклы, когда их было мало, или когда я не очень сильно разбирался в них, меня так всегда покровительственно похлопывали и говорили: «Ого, вот это вот на самом деле вот немного такая модель». Казалось бы, ерунда в человеческих отношениях, но это меня не то что задевает, а подвигает к тому, чтобы глубже разобраться в теме и общаться на равных просто.
То есть мы тебя, мальчик, пустили со взрослыми пообщаться, но у нас игрушки пошибче будут.
Даже не игрушки, а ты постой и посмотри, поучись у нас. Абсолютно не согласен к таким подходу научиться. Готов, люблю. И вот это, наверное, желание учиться и стремление к системности, что ли, привело к тому, что я в какой-то момент времени решил собрать все мотоциклы определенного класса, которые в определенное время выпускались во всех странах мира.
Но одного класса?
Не одного класса, они ранжируются по кубатуре двигателя. Резонно рассудив и видя увлечение наших иностранных друзей, что самый крутой, самый большой, самый желанный мотоцикл для всех — это мотоцикл с большим объемом двигателя. Ну, наверное, так же, как и в автомобилях. Потому что он мощнее, быстрее и так далее. И вникнув в эту тему, глубоко перелопатив массу литературы еще тогда, когда не было интернета, я, с одной стороны, стал экспертом. Я могу отличить в таком мотоцикле 30-40-х годов любую деталь. Вот покажите мне, я не знаю, коромысло от Харлея. Для обычного человека это ничего не скажет, я сразу скажу, это коромысло от Харлея.
Не, я себе сразу ведра представляю, когда вы сказали коромысло. Хорошо, хорошо. Вот тут желают нам доброго утра. Большое спасибо, Антуан. И 120-й тоже большое спасибо. Скажите тогда, пожалуйста, насколько было развито мотостроение в Советском Союзе?
Мотостроение в Советском Союзе, оно было развито колоссально, очень системно и очень логично. И вот дальше мы в разговоре обсудим, если мы будем сравнивать мотоциклы 30-40-х годов, которые выпускались в Советском Союзе и в разных странах мира, ну, например, в Германии. Угу. Вот сейчас любой человек скажет, да, ну, естественно, германские мотоциклы лучше были. А я не просто это тезис опровергну, а я, показав и дав возможность человеку прокатиться и на немецком мотоцикле, и на советском мотоцикле тех времен, что говорится, как говорится, вернее, дам почувствовать разницу.
Вот вы знаете, Вячеслав, и Слава Лен говорил то же самое о военной технике. Что, как, ну, конечно, у немцев была техника лучше, чем у советской армии, Красной армии во время войны. Он сказал, что совершенно нет. Совершенно нет. Может быть, у них там были какие-то конструкторские решения, еще что-то. Но у советской техники была надежность и простота.
Ну, абсолютно верно. Я на 100% согласен с этим утверждением. И, как говорится, даже в истории результат — критерий истины. А вот результат-то он в нашей истории показывает, у кого была военная техника лучше.
Лучше, да. Когда вы начинали собирать, вы делали выбор между зарубежной техникой и нашей?
Я сразу, пытаясь подходить системно к коллекции, искал нужные мне экземпляры и среди советской техники, и среди зарубежной техники. Потому что и там были машины, мотоциклы с большекубатурными двигателями, которые мне в коллекцию по моему замыслу ложились.
Хорошо. Первый, вот хорошо, вы решили начинать коллекцию. Первый экземпляр, первые два экземпляра.
Первые два экземпляра — это немецкий мотоцикл военный, BMW R75.
Значит, я прошу вас, пожалуйста, Вячеслав, когда вы называете конкретную модель, пожалуйста, называйте два раза. Почему те наши слушатели, у кого есть под рукой интернет, чтобы они сразу это смотрели, потому что, опять же, когда приходил Слава Лен, ну, он говорит о какой-то машине и говорит, а потом люди начинают писать, они ее посмотрели в интернете и говорят, бог ты мой, мы даже не знали, что такая красота существует. Значит, BMW R135.
BMW R75.
Все, я прошу прощения, BMW R75. На тот период он вам в каком состоянии достался?
Он достался, безусловно, в ужасном состоянии, потому что с момента его выпуска прошло вот уже за полвека. Он был сильно переделан. Отсутствие запчастей сказывалось на его состоянии, потому что хозяин пытался приспособить к недостающим запчастям какие-то свои изобретения, как это говорится. Но, тем не менее, он был, он сохранил основные части, как то раму, двигатель, привод на колесо коляски, корыто коляски. Как говорится на профессиональном сленге. И потихоньку, постепенно он дошел до, как это называется, первоначального состояния. Я где-то покупал недостающие запчасти, комплектовал его. И вот, наконец, сегодня даже по сей день он занимает достойное место в коллекции.
Второй мотоцикл?
Второй мотоцикл – это русский мотоцикл М-72. М-72, мотоцикл, который был в 1940 году по заказу Красной Армии разработан и первоначально до начала войны выпускался на Московском мотоциклетном заводе, который позже был эвакуирован с началом войны на восток страны.
Он вернулся потом, или завод, или так и остался на том месте, куда переехал?
Интереснейшая история. Он не вернулся обратно в Москву, но он так распочковался, что филиалы его и уже свои собственные предприятия появились в городах Ирбите, в Киеве, и еще, и еще, и еще. Mm-hmm. И под конец этой модели, как мы начали говорить о том, а каково было советское мотостроение, к окончанию, к снятию с производства, выпустили под 300 тысяч экземпляров.
Ничего, эта цифра, она убедительная очень. Спасибо. Итак, тогда у меня к вам следующий вопрос. Значит, эта мысль только что пришла мне в голову, и там не ругайтесь, если я сейчас прошу что-нибудь не то. Вот вы русский человек.
Да.
Организованный, правда. Мы уже, так сказать, это выяснили. Ваш национальный характер, в том виде, как вы представляете себе национальный характер, каким-то образом отражается на той коллекции, которую вы собираете?
Глубокий вопрос.
И... Не глубокий, потому что я видел, вот, например, один раз вживую, несколько раз по телевизору, американские коллекции. Ну, там прямо все, что хочешь. Вот то, что я видел, там самые разные. Стройными рядочками они стоят. Те мотоциклы, которые владелец готов обменять или продать, они отдельно стоят. Когда я его спросил принцип, он сказал, выгода. Он сказал, то, что мне в будущем принесет доход. Вы как собираетесь?
Тогда русский характер в моей коллекции отражается следующим образом. Она не бестолковая. Безусловно, эта коллекция обладает и инвестиционной ценностью, поэтому здесь есть часть американского характера. Безусловно, эта коллекция с точки зрения подбора мотоциклов исключительным практицизмом страдает. Наверное, английский характер. Эта коллекция, хотя и не стоит стройными рядами, но мы сделали выставочный экспозиционный зал, мы сделали правильный пакет логистики и услуг, который позволяет всем желающим, по большому счету, попробовать себе дух времени. Ну, я не знаю уже, какая часть этого характера, поэтому я думаю, что русский характер, он синтезировал все наиболее правильное и грамотное, которое было бы в аналогичных коллекциях за рубежом, и вот мы представляем коллекцию Мотомира Вячеслава Шиянова русским жителям.
Угу. Тогда вот еще дальше, следующий вопрос. Раз было выпущено столько мотоциклов, наверное, можно предположить, что и мотоциклетный спорт был развит.
Абсолютно.
И скажите, пожалуйста, с чего вообще началось мотостроение в мире и в России, конечно, после... Ну, два вопроса в одном, прошу прощения.
Вы знаете, если рассуждать и говорить об истоках мотоциклостроения, то, на мой взгляд, они даже не двояки, а имеют абсолютно четкий исток, и он опять же связан с Россией, с Советским Союзом тех времен. Почему? Потому что мотоцикл стал развиваться как бы взрывообразно именно в конце 20-х, начало 30-х годов мотоциклостроения. И это, безусловно, было связано с какими-то событиями, которые грели в будущем. Что, был, что мы в будущем получили? Это Вторая мировая война.
Великая Отечественная. У нас, я считаю, что, прошу прощения, у них была Вторая мировая, у нас была Великая Отечественная.
Да, извините, безусловно, согласен, Великая Отечественная война. И во всем мире вот то развитие мотоциклостроения, которое было до этого, ну, гражданские мотоциклы как средство передвижения, оно вдруг почему-то получило взрывной характер. В десятки раз увеличились объемы производства, и в разы увеличилось количество моделей. Разработались новые модели, в том числе и военные. Почему? Вот я могу, наверное, высказать свое предположение, но не думаю, что оно далеко от истины. Ведь, готовясь к войне, все страны мира, как это известная поговорка, что генералы всегда готовятся к войне, проигрывая, как бы, ну, сражения, которые были.
Ну да, в Генштабе воюют каждый день.
Да.
На картах.
На картах. И Советский Союз внес в, ну, что ли, в алгоритмику будущей войны очень большой вклад. Был у нас такой военный теоретик Триан Дофилов.
Да, конечно.
Который, к сожалению, безвременно в начале 30-х годов погиб, Вот, к сожалению, погиб, но очень любопытный факт. Вот все у нас знают, что у нас везде на трубах и на высоких зданиях горят красные огоньки. А почему? Потому что как раз самолет с Триандафилова, он разбился в пригороде Киева, врезавшись в заводскую трубу, и с тех пор вот по нему светят огоньки, да, то есть в дань его памяти. Так вот, Триандафилов, он, переработав опыт гражданской войны, которая отринула позиционную часть Первой мировой войны, он написал две знаменитых книги, одна из которых – это «Характер наступательных операций современных армий», как под кальку взяли немецкие стратегии и изобрели на основе нее блицкриг. Если все отбросить, то с точки зрения соли и сути войны Триандафилов говорил о мотонасыщенности механизации войск, прежде всего пехоты. А что может механизировать пехоту, когда еще великий джип не изобретен? Он был позднее американцами в 1942 году изобретен. Да, только мотоцикл. Вот отсюда взрывное просто развитие мотоциклостроения во всем его многообразии в 30-40-х годах.
То есть производство мотоциклов в Советском Союзе любовью руководства обделено не было?
Абсолютно нет. Оно было не просто обделено любовью руководства, оно планово развивалось. Весь лучший мировой опыт, вплоть до того, что выбирались лучшие мотоциклы, они прямо копировались. Чтобы не тратить время на разработку. И, причем они копировались не просто и не абы как, а по итогам успешных или неуспешных боевых действий тех стран, из которых они происходили.
Понятно. Кто внес можно назвать какие-то фамилии людей, которые вот стояли при рождении советского производства мотоциклов?
Безусловно, наверное, на мой взгляд, самым первым человеком и отцом-основателем отрасли Советского Союза, мотоциклостроения имею в виду, конечно же, является Петр Мажаров. Петр Мажаров, который также, к сожалению, трагически ушел из жизни в 30-х годах, но смог сделать великолепнейшие модели, которые и повоевали уже в Великую Отечественную войну, и, безусловно, стояли на одном уровне с теми машинами, мотоциклами, которые выпускались в то время во всех странах мира. Но ведь конструктор – ничто без того человека, кто отвечает за организацию производства. Ведь мало придумать, самое главное – приземлить идею в жизнь. А вот здесь неожиданный отец-основатель, господин Орджоникидзе,
Нарком тяжелой промышленности,
который ставил, наверное, практически нереальные цели, как завод в чистом поле, да, через год без наличия модели какой-то разработанной должен выпускать, 50 тысяч мотоциклов в год.
Завод был куплен?
Была куплена машина, которая была скопирована.
А что была за машина?
Были куплены мотоциклы, 5 штук. Через, по-моему, Швецию, нейтральную страну, BMW R71, который себя удачно зарекомендовал в боевых действиях против Франции в кампании 1940 года. На основе этого была разработана русский мотоцикл. Я все время говорю машины, мотоцикл, имея в виду, конечно же, мотоцикл.
Да-да-да.
Я прошу прощения у радиослушателей, если я вдруг ввожу в заблуждение. Так вот, был разработан русский мотоцикл М-72, который впоследствии вот до такого грандиозного тиража в 300 тысяч штук дошел. И на московском заводе Орджоникидзе тогда приказал, что вот такую модель организовать производство.
Но он-то ведь покончил с собой раньше, то есть это было раньше все сделано,
да,
распоряжения были раньше.
Безусловно, это было все раньше сделано, но вот это отец-основатель отрасли мотоциклостроения Советского Союза.
Скажите, вот еще очень интересный, для меня это очень интересный вопрос, Вячеслав. Кадры, люди, рабочие сборщики, мастера, ну вы лучше меня знаете, вот люди, которые руками своими делали вот эти сотни тысяч изделий. Где они воспитывались? Откуда они брались? Какие проблемы были с кадрами?
Если это было организовано, значит, это было кому-то нужно. Да? Перефразирую известную фразу. Безусловно, абсолютно грамотно и четко и логично выстроенная система профессионально-технического образования Советского Союза в виде сети фабрично-заводских училищ, когда молодой человек после школы сразу приходил на завод и без отрыва от производства под руководством наставников, обучаясь в фабрично-заводском училище, учился делу, позволили в короткое время организовать производство мотоциклов, в которых, вы абсолютно правы, есть и точная механообработка, есть и сборка критичная определенных узлов агрегатов. Ну, нельзя...
Вячеслав, то есть это отражение знаменитой сталинской фразы «кадры решают все».
Абсолютно.
Так, вы можете Вячеславу задать вопрос пока в письменной форме. СМС-сообщение плюс 7-925-48-94-8. Твиттер... Собака говорит МСК в одно слово через наш сайт. Там все очень просто. Там просто отправить сообщение. А в определенный момент мы включим наш прямой эфирный телефон. Вячеслав, пока, смотрите, вопрос вот. Мечтаю, чтобы в Российской Федерации появился национальный музей техники. Огромный молл, мастерские, где бы собиралась вся техника страны за всю историю. И музеи, и частные экземпляры, от часов до ракет. Такой идеи нет? Просто...
Такая идея есть. Конечно же, до часов мы еще не дошли, но с точки зрения мотоциклов, с точки зрения автомобилей военных, вы упомянули Славу Лена,
да,
который является донором музея, известного на Поклонной
горе. На Поклонной
горе,
да.
И, вы знаете, мы как-то чуть-чуть мечтали даже, да, что если объединить всю военную технику, которая есть у нас с ним, угу, которая есть у наших друзей, и присовокупить, или нашу технику присовокупить к знаменитому музею в Кубинке, танковый музей, угу, в котором,
да,
собрана,
да, да,
самый полный танковый музей, в котором самая большая и полная коллекция бронетехники и колесной техники мира тоже.
Мира!
Мира. То получится грандиозный, ну, не побоюсь сказать, планетарного масштаба музей, где все, я не знаю, с начала времен технических и до современных дней можно будет посмотреть, пощупать, восхититься, сравнить, наверное, и разобрать.
Ну, удачи желаю, дай вам Бог, дай вам Бог. А где можно отреставрировать мотоцикл Ява 250 63-го года, спрашивает Георгий.
Георгий, Ява 250 63-го года, безусловно, хороший мотоцикл, но вот я его не смогу отреставрировать, он не лежит в области как бы моей коллекции, моей компетенции.
А, понятно. Хорошо, тогда у нас 40 минут до новостей осталось. Вячеслав, скажите, пожалуйста, сколько экземпляров у вас в коллекции?
93 на сегодня.
Ну, какое-то число неровное. Но это я, как дилетант полный говорю, конечно. Но будет что-нибудь, когда 100 соберется?
Очень простой ответ на этот вопрос. Те мотоциклы, которые в мою коллекцию ложатся, большие кубатурные, так, у них было конечное количество моделей. В те годы выпускалось 1124 модели 293 производителями. И... 93 машины, вот именно ими выпускались в 14 странах мира. Они сегодня собраны.
Так, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим наш разговор с Вячеславом Шияновым. Напоминаю, у нас в гостях Вячеслав Шиянов, коллекционер автомобилей. Тьфу! Коллекционер мотоциклов, естественно. Прошу прощения, Вячеслав, и у слушателей прошу прощения. Про вас написано, что ваша коллекция посвящена золотому веку мотоциклостроения. Что такое золотой век? Что это за определение такое?
Золотой век — это аллегория. Мы всегда выделяем его в кавычки по правилам русского языка, которые в последнее время так сильно поменялись.
Однозначно.
А по сути, золотой век — это... То время, когда мотоцикл в своем стремительном развитии, именно в развитии, именно в движении, от простого к сложному, достиг, наверное, максимального пика за все последующее время, вплоть до наших дней.
То есть все самое лучшее уже придумано, выходит?
Да, все самое лучшее уже придумано, и с таким же голосом сожаления, как у вас сейчас, один кастомайзер мне недавно сказал.
Так, объясните, кастомайзер это кто?
Кастомайзер это тот, кто, по его мнению, делает из мотоцикла произведение искусства.
Понятно. Угу.
Он с сожалением в голосе сказал: вот смотрю на твои мотоциклы и понимаю, все, что не придумаю, уже было. Вот это в той модели, это в той. То есть у него не получается отсекать все лишнее, потому что ничего лишнего и не было и тогда не в мотоциклах. Было. А с точки зрения критерия, почему же все-таки это золотой век, есть, опять же, в своей логичности очень четкое объяснение. В архивах Серпуховского института мотоциклостроения, который был ведущим по этой тематике в Советском Союзе, была проведена грандиозная работа научная, и есть такой график. Это изменение средних скоростей мотоцикла, даже не средних, а максимальных достигнутых скоростей мотоцикла за период с его появления в начале 20 века до 1940 года. Напоминаю, что Мотомир Вячеслава Ушьянова охватывает 30-е и 40-е годы. Mm-hmm. Так вот, этот график выглядит следующим образом. С 1900 по 1030 год примерно с небольшим ростом эта максимальная скорость на протяжении 30 лет идет. Потом резкий взрыв и достижение 250 км в час к концу 30-х годов. Сегодня мотоцикл, конечно, может больше, чем 250 км в час ездить, но не сильно больше. Вот такого динамики взрывообразной не было никогда, ни после, ни до этого века.
Вы собираете и военные, и гражданские мотоциклы?
Да, и военные, и гражданские, потому что и те, и другие имеют двигатель с кубатурой в моей коллекции.
Вот в вашей коллекции какая кубатура?
У меня планка отсечения 800 кубических сантиметров. И выше.
Вот, вот от 800 и выше.
Абсолютно верно.
От 800 и выше. Ну, вопрос такой сейчас. Какое место ваша коллекция занимает в мировой классификации?
Знаете, сложно ответить на этот вопрос, потому что формальных рейтингов сравнения, конечно же, нет. Есть коллекции...
Ну, есть какие-то свои профессиональные же вещи, наверняка.
Ну, профессионально я, наверное, со скромностью, или отбросив ложную скромность, скажу, что у меня лучшая коллекция в мире, и таких коллекций больше даже близко нет. Почему? Поясню свою глубокую мысль. Да. Есть много национальных музеев мотоциклов, мотоциклостроения. Ну, например, в Англии там знаменитый музей в Бирмингеме. В нем 400 машин собрано. Но машин, имею в виду мотоциклов, напоминаю нашим радиослушателям. Но эти 400 мотоциклов, они от велосипедов с моторчиком и до, ну, каких-то старших, так называемых, большекубатурных моделей с большим объемом двигателя. Но там собраны только английские машины. А кому, например, во Франции интересны английские машины, велосипеды с мотором?
Ну, кому-то, наверное. Ну, раз-два, да, я предполагаю.
Безусловно, может быть, во Франции кому-то это и интересно, но если француз придет к нам и посмотрит нашу коллекцию, то он увидит лучшие модели французского мотоциклостроения, английского, немецкого, русского, польского, японского, от мотоциклостроения Соединенных Штатов, итальянского, и он скажет: ого, а давайте-ка я сравню, а как наш французский гном Рон отличается, ага, например, от BMW R75, с которым они воевали в 40-м году. Вот сяду на нем, прокачусь, и на нем прокачусь, и пойму, и решу. Вот в чем наша коллекция отличается от всех других принципиально.
И, насколько я понял, еще принципиально отличается тем, что у вас на любой сел и поехал.
Абсолютно.
То есть они на ходу.
Абсолютно. Они на ходу, они отреставрированы, они на безопасном ходу. Угу. То есть он не развалится на скорости при дороге. Угу. И действительно сел на любой и поехал, получил удовольствие, вот ту самую...
А где вашу коллекцию можно увидеть?
В Самаре, в моем родном городе.
Во как!
Да.
Значит, за МКАДом есть жизнь?
Я хотел вздохнуть и сказать, к сожалению, есть, но я хотел бы ответить на ваш вопрос.
Все... Я, конечно, шучу. Слава богу!
Все мои друзья, и в том числе неоднократно упомянутый сегодня Слава Лен, Они говорят, зачем, давай мы сделаем здесь. А я абсолютно искренне считаю, что может быть и такая простоватая поговорка, где родился, там и пригодился. Угу. Но я уверен, что вот нужно, чтобы и за МКАДом была жизнь. Нужно, чтобы за МКАДом была не просто жизнь, а были такие вещи мирового уровня, которые, вот пометую вашу сентенцию о русском характере, на мой взгляд, и отличают русский характер от всех иных характеров. Мы должны, не буду говорить за всех, но мне кажется, что я должен, уж коль скоро я оттуда родом, коль скоро это моя родная земля, моя малая родина, я должен что-то и давать ей. Извините, нужно возвращать какие-то долги, которые мы получили авансом при нашем рождении, воспитании и так далее. И когда я вижу своих друзей, своих гостей, просто интересующихся людей, которые приезжают, смотрят, восхищаются в сетях, восхищаются лично, вот я думаю, что вот эта эмоция дорогого стоит. Это правильно.
Ведь, кстати говоря, есть какой-то американский слет мотоциклистов. Он в каком-то городе, абсолютно маленьком, абсолютно провинциальном. Я никоим разом не сравниваю его с Самарой, естественно, с Куйбышевым. Но туда съезжаются тысячи и тысячи мотоциклистов. Они себя достаточно спокойно ведут. И город живет за их счет. Конечно же. И люди получают от этого удовольствие. Вот у нас такая идея есть сейчас. Вот чтобы люди, вот мотоциклисты встречались не в Москве. Не в Москве, ни в коем случае. А вот где-нибудь.
Мы потихоньку нашим таким широким мотоциклетным сообществом, я бы сказал даже фронтом, идем к этой идее, и она обязательно реализуется для того, чтобы дать людям действительно почувствовать вот этот дух мотоцикла, возможность приехать, чтобы была правильная логистика, чтобы их верно принимали на месте, чтобы, ну, если хотите, развлекали. И самое главное, чтобы это не было вот такой узкой тусовкой, которая, как мне представляется в глазах и радиослушателей, да и в моих глазах, вот когда, я не знаю, ангелы ада едут, да, в развивающихся косухах.
Ага, то есть, но я хочу просто вас попросить, в следующем часе давайте, я прошу, не будем забегать вперед, и мы поговорим о так называемой мотоциклетной культуре, если, ну, это я, так сказать, я ничего не придумывал, но мне кажется, что об этом имеет смысл поговорить. Что такое мотокультура? Какое отношение к ней имеют подобные организации, типа «Ангелов Ада», «Бандидос», там, ну, по... ну, хотя бы там, по примеру Соединенных Штатов. И последний вопрос в этом часе, потом я вам... Вас отдаю на волю радиослушателей, и они будут задавать вопросы в любой форме, в том числе и в прямом эфире. Я удивлю вас, конечно, сейчас новизной такого вопроса. Вот. Никто, конечно, вам раньше не задавал. И Лену такой славил вопрос. Сказал, есть ли мотоцикл, который вы бы хотели иметь в вашей коллекции, а не дается он пока.
Вы знаете, когда я начинал собирать эту коллекцию, таких мотоциклов было, ну, 93.
Вы их собрали сегодня?
Сегодня есть несколько мотоциклов, которые я бы хотел иметь в коллекцию для того, чтобы она была полной. Я напоминаю, что цель коллекции «Мотомира» — собрать все мотоциклы тяжелые, с большим объемом двигателя, которые только выпускались во всех странах мира. Есть одна... сложность и один нюанс. Почему? Потому что тяжелые мотоциклы, например, в начале 30-х годов, когда была Великая депрессия не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, был кризис, они появлялись, но не находили спроса. Вот, например, один из таких мотоциклов компании Brough Superior из Англии, четырехцилиндровый мотоцикл с автомобильным двигателем от, не удивляйтесь так, от автомобиля Austin 4.
Он взлетал?
Он, наверное, мог взлететь, потому что у него сзади было сдвоенное колесо для устойчивости и для большей, Ну, что ли так?
Вячеслав, еще раз марку мотоцикла назовите, пожалуйста.
Брауф Супериор.
Брауф Супериор, да. Все, спасибо.
Вот, и этот мотоцикл был выпущен в 7 экземплярах в 1931 году. Но так как он стоил гораздо дороже, чем тот же Остин Форд, то он не нашел спроса. Безусловно, компания не могла выпускать мотоциклы, которые не могли продаваться. И вот первая установочная партия из 7 мотоциклов, выпущенная, так и осталась единственными выпущенными мотоциклами этой модели, вот этой компании, Brauf Superior.
Понятно. А, так все-таки, что хотите? Какая мечта?
А я вот перехожу. Вот у меня была мечта купить его. Вот, вот этот мотоцикл, которых было всего 7 штук выпущено, и 2 сохранилось до настоящего времени. Ой. И вот один наконец-то продавался, я его купил. Есть еще несколько такого рода мотоциклов, которые я обязательно куплю. Не потому что я, знаете, фанатик какой-то, а потому что коллекционеры, они сами мне их продадут, понимая, что они попадут в правильную коллекцию, в правильные руки.
А это, наверное, важно для коллекционера, что человек покупает это не как, ну, и, скажем так, и как инвестицию тоже, как вклад своих денег, но есть и другая идея какая-то, большая.
Конечно, потому что... коллекционеры, я себя, кстати, не отношу к коллекционерам. Я бы сказал, что это мое хобби, просто я им профессионально занимаюсь, расширенно, скажем так. Но коллекционеры — это люди фанатичные. Я не фанатик мотоциклов. Мне нельзя назвать в полном смысле слова этого мотоциклистом. Но коллекционеры — это фанатичные люди. Вот простая история. В прошлом году я был в Соединенных Штатах, и там... по обрывочным сведениям понял, что там есть очень редкий мотоцикл, которого мне как раз не хватало в коллекцию. Это мотоцикл японский, который был выпущен до войны в Японии. Он такой здоровый, тяжелый, называется Кураган. Кураган. И этот мотоцикл был у одного доктора в Сан-Диего. Я как раз был по работе в Лос-Анджелесе. До Сан-Диего там, да, по-моему, около 300 километров.
Да.
Я поехал в Сан-Диего, да, получил удовольствие, посмотрел базу флота ВМФ США.
Да, там это, да, это зрелище.
Авианосец, как там выходит на боевое дежурство. И зашел к доктору. Доктор, естественно, категорично отказался продавать его. Категорично. Но когда я ему показал просто сайт наш, ага, когда я ему рассказал, что вот у нас есть среди японских вот еще такой, такой мотоцикл, такой трицикл, и пригласил его, когда мы этот мотоцикл отреставрируем, приезжайте прокатиться, он согласился.
Продать?
Продать. Потому что он понял...
Я могу сказать только одно, рыбак рыбака.
Да, думаю, да.
Да, рыбак только, я по-другому. У меня один, а у того человека вон сколько... Может, мотоцикл там веселее будет. Мы ему.
Они фанатики. У них мозги работают чуть-чуть по-другому, я думаю.
Ага. Так, все. В этом части теперь вопросы. Ну, это не вопрос, но, тем не менее, зачитаю. Мой дядя участник похода на Эльбрус на мотоциклах в 30-х. Участник Сталинградской битвы в мотопехоте. Дальше. В.Д. Глушаков и его друг Л... Нет, я и Василенко на войне летчик-истребитель. Вячеслав, в каких странах знают о вашей коллекции? Каким образом они узнают в других странах? Спасибо, Олег.
Должен впечатлиться и сказать, что поход на Эльбрус на мотоциклах в 30-е годы – это известная страница нашей мотоистории. И это очень сложно. Там были как советские, так и иностранные мотоциклы. Это был своего рода испытательный поход. Но советские мотоциклы тогда превзошли на голову иностранные машины. И это еще раз подтверждает, что на Марсе жизнь есть. И была, и остается. Mm-hmm. Имея в виду, ну, что у нас очень развита эта культура. Mm-hmm. А моей коллекции узнают очень просто. Ну, во-первых, все в мире, кто...
Сайт. У вас есть сайт?
Да.
Назовите, пожалуйста, два раза, если можно.
Сайт очень простой. Так. Слово «motos», так, черточка, «of», черточка, «war», точка, «ru».
И все.
«Motos», черточка, «of», черточка, «war», точка, «ru».
Все. Я понял. Ну, это, наверное, это историческое событие, вот этот поход на Эльбрус, на мотоцикл.
Это историческое событие, но оно стоит в ряду просто событий, которые, ну, иначе как героическими не назовешь. И открыл историю как раз вот основатель конструкторской школы мотоциклостроения в Советском Союзе, товарищ Мажаров, который на разработанных им самолично прототипах мотоциклов...
Мне это очень интересно, потому что я хочу сказать слушателям, я в том же положении, что и они. Ну, большинство. Потому что я вот просто... слушаю Вячеслава с колоссальным удовольствием, потому что я об этом практически ничего не знаю, и мне очень и очень интересно. Вот надо Мажарова будет посмотреть в интернете обязательно, потому что фигура, судя по всему, совсем неординарная.
Спасибо большое. Фигура действительно неординарная, и вот он, разработав 5 прототипов мотоциклов, которые он предлагал запустить в серию, для того, чтобы показать эти мотоциклы членам правительства, в том числе Орджоникидзе, самому, который принимал решение.
Нарком тяжелой промышленности, на всякий случай.
На минуточку, да. Он организовал в осеннюю распутицу пробег из Ижевска в Москву. Представляете, что такое осенью проехать из Ижевска в Москву? Угу. Понятно, там тогда не было асфальта. На особом бездорожье они какую-то часть проплыли по реке, но все мотоциклы дошли своим ходом, и это, ну, это дорогого стоит. И таких историй, их просто масса в нашей мотоциклетной истории.
Ну что ж, код 495-7373-948, и вы можете сами задать ваш вопрос Вячеславу Шиянову. Здравствуйте! Доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вячеслав, огромное вам спасибо, потому что ваша коллекция не просто о мотоциклах. Ваша коллекция о престиже инженеров и ученых, которые сейчас совершенно забыты в нашей бедной, в нашей российской действительности.
Вам большое спасибо за звонок.
И радиостанции вашей тоже, что она ведет такие передачи. А теперь два слова о том... О себе скажите два слова. Вы что, богатый человек, бизнесмен?
Ну, спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо вам за вопрос. И вы абсолютно правильно уловили, что главной целью моей коллекции является, если не популяризация, то вот мы должны отринуть вот эти незаслуженные обвинения в том, что русские какие-то, ну, неправильные. Да нет. Русские, вот это видно из мотоциклостроения, они поумнее, например, чем немецкие инженеры оказались, и это с блеском доказали в итоге Великой Отечественной войны. И по мотоциклам я могу об этом бесконечно рассказывать. А о себе я занимаюсь бизнесом. Сейчас я развиваю большой проект по распределенной генерации в России. Стараюсь сделать так, чтобы предприятия, которые сегодня тратят на электроэнергию достаточно большие деньги, тратили ее меньше. А мотоциклы, я подчеркну, я не коллекционер, не фанатик, это мое хобби, но я всегда об этом на самом деле для себя немного с сожалением признаюсь сам себе, что вот я, к сожалению, настолько человек логичный вот в плане довести все до логического завершения, но вот не могу я бросить на полпути вот эту коллекцию, чтобы она не была вот полный.
Вот оно-то и хорошо, что такие люди есть. А то что мы без вас сделали?
Вот таким людям сложновато жить.
Жалобы не принимаются. А вот, пожалуйста, Вячеслав, есть ли мотоциклы, которые бы имели, как и R75, ведущую коляску, задний ход, 11 скоростей, гидравлические тормоза, резину, заменяемую от Победы?
Замечательный вопрос, и сразу видно, что радиослушатель задал его не в бровь, а в глаз. Ага. Но в этом вопросе есть и инженерный подтекст, и я на него максимально полно отвечу для того, чтобы и чуть-чуть дополнить ответ на вопрос предыдущего радиослушателя об инженерии мотоциклов. Да, такие мотоциклы есть, и в моей коллекции собраны все мотоциклы 30-40-х годов с приводом на колесо коляски, военные. Их всего вместе с прототипами 12 машин, и из них 2 прототипа русских машин.
Прототипа именно!
именно прототипа.
То есть они не были, они были потом пущены в серию?
Они не были запущены в серию.
Да, это я просто уяснить.
Но так как мы должны все и до конца довести, то мы воссоздали два прототипа русских мотоциклов с приводом на колесо коляски, который называется М-73. М-73. Их можно посмотреть на сайте, про них можно прочитать в интернете. Достаточно большой материал выложен, как мы их делали. Так вот, отвечая на ваш вопрос по поводу, были ли такие же мотоциклы, как BMW R75 с 11 скоростями, взаимозаменяемой резиной, гидравлическим приводом тормозов и демультипликатором в приводе колеса коляски. Это был каскад технических новинок. Этот мотоцикл совершенен, и я признаю это, и этого никто не может отрицать. Есть одно большое «но». А вот в чем же инженерный смысл вот этого каскада новинок? Почему я говорю об этом абсолютно уверенно? Мы взяли и сравнили, провели сравнительный тест-драйв между русским мотоциклом М-73 и мотоциклом немецким, о которых спросил радиослушатель, BMW R75.
Вот это вот супер-супер-супер.
Супер интересно, главное, это можно сделать, ага. Это не с чьих-то слов узнать. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, Леонид, что мы получили? Есть дорожные условия в России, ведь немцы собирались воевать с нами не на Луне, они как-то должны были, ну, смотреть, где они будут воевать. Угу. Вот мы ставим оба этих мотоцикла в, ну, наш родной чернозем, в проселок осенью.
Да, 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 да.
Или весной, когда распутится, ни один из них не идет. А я тогда задаю себе вопрос, а если ни один из них не идет, то зачем платить больше? BMW R75 в производстве стоил в 2,5 раза больше, нежели М73. А теперь минуточку внимания. М73, русский мотоцикл с приводом на колесо коляски, не пошел в серию. Почему? Да потому что русские инженеры, проводя испытания, сказали, BMW R75 the best. Это лучший мотоцикл всех времен и народов военный. Только он не нужен для войны. Uh-huh. Он несет избыточность инженерных решений, которые не нужны на войне.
У него есть маленький недостаток, он не ездит.
Тут нужно отдать должное. Он, конечно же, идет, но по нашей распутице не пойдет никто, кроме джипа. Поэтому немцы инженерно ошиблись с этим мотоциклом, хотя он великолепен. Парадокс. Великолепный мотоцикл и ошибка. Тупиковая ветвь эволюции.
7373-948 по коду 495. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, меня зовут Максим.
Да, пожалуйста.
Я как раз активный пользователь Урала с коляской, живу в деревне. В общем-то, распутится, конечно, но, в общем-то, идет. Ну, конечно, можно найти ту яму, где джип застрянет. Но вопрос у меня очень такой практический. Вот скажите, пожалуйста, вот где у нас, в Москве, имею в виду, можно сделать нормальный Урал? Потому что это, а мне сказали, что, ну, есть вот там один человек, приезжай. Сервис абсолютно не развит, понимаете? А мотоцикл сейчас очень нужен, потому что вот я живу на даче, у меня несколько машин. Ну зачем я поеду в магазин на машине летом? Это я сажусь на мотоцикл, все бы гораздо
быстрее. Извините, ради бога, у нас сейчас новости, и Вячеслав на ваш вопрос ответит сразу после новостей.
Обязательно, Максим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Еще раз, здравствуйте, у нас в гостях Вячеслав Шиянов. Давайте я его назову экспертом по мотоциклам, потому что он не коллекционер. Пусть будет эксперт. Пусть будет эксперт. И Максим ждет ответ на свой вопрос. Пожалуйста, Вячеслав.
Максим, на ваш вопрос я бы ответил таким образом, что нужно посмотреть в интернете и подобрать мастерскую, ну, наиболее близкую к вам, потому что достаточно много в Москве мастерских по ремонту мотоциклов, и Уралы, они не, ну, настолько сложные, чтобы там каких-то вещей не было, и вам отремонтируют в ближайшем к вашему дому месте.
Слушатель задает вопрос, почему Уралы так ценятся?
Почему Уралы так ценятся? А потому что это хороший мотоцикл, потому что это мотоцикл с такими глубокими ретро-корнями. Это как раз наследник, наверное, уже правнук знаменитого мотоцикла, о котором мы говорили, М72. Соответственно, корни уходят вообще в BMW. Да? Пра-пра-пра-дедушка – это BMW R71 Урала. Это сбалансированный, правильный мотоцикл, который хорошо идет, который ремонтопригоден, который, если его верно эксплуатировать, не ломается. Это хороший мотоцикл просто.
Просто
такая.
Хороший мотоцикл. Так, нет, я сейчас, пожалуй, еще задам несколько вопросов Вячеславу, а потом давайте вы уже будете задавать вопросы в любой форме, абсолютно. Давайте поговорим о мотоциклетной культуре. Первый вопрос очень простой. Сергей его задает. Почему так много мотоциклистов без глушителей? Или с плохими глушителями? Потому что я где-то читал, что мотоциклист, который едет по ночному городу с таким глушителем или без него, он гарантированно разбудит пару сотню тысяч жителей.
Вопрос многослойный. С одной стороны, так называемый настроенный выхлоп в глушителе – это какая-то добавка к мощности мотоцикла. Но я отвечаю на вопрос Сергея, я с ним абсолютно солидарен и с вами солидарен в том, что это прежде всего неуважение к жителям города, в котором ты живешь. И это, наверное, какая-то юношеская бравада, а когда без глушителей едут мужчины уже зрелые, которые повидали... и уже которые сформировались, я не могу это объяснить иначе, как бескультурием.
Какое отношение к мотоциклетной культуре имеют вот такие группировки, как «Ангелы Ада»? Вот, я просто не знаю ситуации в России, но я знаю то, что «Ангелы Ада», они подверглись набегу ФБР. А когда подвергается кто-то набегу ФБР, то, скорее всего, от него ничего не остается. Они занимались какими-то богоугодными делами, типа транспортировки наркотиков, потом деньги заработали, начали торговать оружием, убивать и так далее, и так далее. Что такое мотоциклетная культура в идеале? То есть какой бы вы хотели ее видеть, Вячеслав?
Безусловно, мотоциклетная культура, культура мотоцикла никакого отношения не имеет к ангелам ада и иже с ними. Для них это лишь средство, как вы правильно сказали, при перевозке наркотиков максимально удобного удаления от погони, видимо. Но, к сожалению, и средствами масс-медиа, и кинофильмами у нас сформирована такая как бы картинка в голове, да, что вот это и есть мотокультура. Ничего подобного. Если мы чуть-чуть поглубже заглянем в историю и, на самом деле, шире взглянем на сегодняшний мир, то мир на Западе, да и у нас тоже, он наполнен, например, периодической литературой про мотоциклы, про то, как его отремонтировать, какие есть старые мотоциклы, как они изменяются в цене, где их можно купить. А самое главное, вот что я считаю настоящей мотокультурой, это слеты, как владельцев мотоциклов, их пробеги. Мы...
Нет, ну, наверное, на таких слетах с удовольствием побывали бы совершенно полные в этом отношении чайники. Ну, извините, коим и я себя причисляю. Мне было бы интересно это посмотреть, и пятое, и десятое. Но я все-таки привык общаться с адекватными людьми. А человек... ну, это опять карикатурный образ... в развивающейся косухе, от которого уже с утра. И от которого не только запах алкоголя исходит, а еще и агрессия.
Это, безусловно, не культура. Это бескультурье. А с точки зрения интереса, вы правильный вопрос подняли. Наша коллекция выставлялась на Московском международном автомобильном салоне. И интерес был, я бы сказал, не просто колоссальный, а, к сожалению, все сметающий. Когда мы открывали мотоциклы для возможности сфотографироваться на них, просто выстраивались какие-то безобразно большие очереди, и люди, ну, едва не молились на мотоциклы. Это обычные люди, которые пришли посмотреть на красивые вещи.
Хорошо, а вашу коллекцию... Вы не хотите, если у вас есть время на это желание, рассмотреть как центр создания вот этой российской мотоциклетной культуры?
Вы знаете, это большое ответственное дело, а пометуя...
Ну, вы же все доводите до конца.
Я только хотел сказать, что пометуя вот это неприятное для меня свойство моего характера, я боюсь, мне придется забросить основные дела и погрузиться уже со всем фанатизмом в свое хобби, чего бы я там сегодня не хотел делать.
Понятно.
Но какие-то, ну что ли, авансы мы выдаем, какие-то зачатки мы этого закладываем... В каком плане? Ну, например, мы постоянно организуем мотопробеги, приглашаем все возрастающий круг людей, мотолюбителей. Например, за последний год мы были в Самаре, организовывали мотопробег, который мы назвали «Дань памяти» 9 мая, когда самарчане могли посмотреть все-таки невообразимые сочетания из итальянских трициклов, немецких мотоциклов, английских, французских машин, советских. Ну, просто этого нигде нельзя увидеть больше. Конечно. В одном месте.
Конечно.
Волхонская верста в Питере, опять же, уже на сегодня с многолетней историей мероприятия, которое как раз собирает вот таких людей, которые так близко вашему сердцу.
По вашим подсчетам, сколько людей вот все эти ваши мероприятия посетило?
Вы знаете, по нашим подсчетам, где мы показывали различные части нашей коллекции, до московского автомобильного салона посетило примерно 150 тысяч человек. 150 тысяч человек увидели. Но с салоном, на салон он перевалил за 1,5 миллиона посетителей. И каждый из посетителей проходил мимо нашей коллекции и имел возможность все это рассмотреть, увидеть и получить исчерпывающее объяснение по интересующим его вопросам.
Понятно. Так, не могу не зачитать этот вопрос от Рубена. Это, как мне кажется, специалист специалисту. Как вы относитесь к самоделкам? Есть желание установить на мотоцикль двигатель от Запорожца. Он V-образный, 4 цилиндра и воздушное охлаждение. Думаю, рожден для мотоцикла. Спасибо, Рубен.
Рубен, вы задали очень глубокий вопрос. Двигатель от Запорожца, он не был рожден для мотоцикла, но корни у него мотоциклетные. Почему? Потому что Запорожец — это калька с немецкого автомобиля NCU Prinz. NCU Prinz. А компания NCU, компания Знекерс Ульма в Южной Германии, это одна из компаний, которые являются родоначальником мотоциклостроения в мире. Поэтому какие-то мотоциклетные корни есть. А отвечая на ваш вопрос во второй части об отношении к самоделкам, вы знаете, Рубен, если хочется, то нужно обязательно делать. И это обязательно нужно сделать, довести до конца, и тогда будет респект и уважение.
Сейчас я буквально задам еще пару-тройку вопросов. Развитие вашей коллекции, ее пропагандистская роль, естественно, совершенно. Я не буду спрашивать про целевую аудиторию. Это... Ну, мужское население 100%. Ну, даже если человек не интересуется, увидит, полюбит, ну и не понравится ему, каково будущее вашей коллекции? Кстати, был вопрос, как вы ее рассматриваете? Вот как вы рассматриваете будущее вашей коллекции? Ирина это спрашивала.
Хорошие вопросы такие, и не ответишь на них в одну минуту. Например, целевая аудитория. Говорю замеры Фейсбука. Вот ошеломительно, но... Это действительно мужчина 35-44 лет, но из Италии. Вот такая целевая аудитория. То есть страница в Фейсбуке смотрят итальянцы и комментируют итальянцы. Вот.
А наши?
И наши тоже комментируют, но если меньше. Их больше, да. Почему? Я могу объяснить, да. Почему итальянцы ее комментируют. Потому что у нас в коллекции собраны итальянские модели, которых нет в Италии собранных, ну, чтобы в одном месте.
Вот так им и надо.
Они, когда это видят, они просто...
Ну, когда... А Ирина еще, она вот спрашивает. Зачастую наследники распродают коллекции, а вас Ирина благодарит за чистый русский язык и правильное употребление числительных. Я бы, ну, так, у меня вроде как филологическое образование, склонение словных числительных. Кстати говоря, моя мама, великолепно знавшая русский язык, она всегда говорила, первая проверка на грамотность, надо просклонять сложное составное числительное. Например, 1980, ну, к примеру, 7.
То есть в 1987 году.
Именительный, родительный, да, и так далее. Ваша коллекция, дай вам Бог долгих лет жизни, она будет вместе все время?
Абсолютно. Я не хочу ее продавать, хотя она, безусловно, обладает инвестиционной ценностью. Она время растет в цене.
Я понимаю.
Но вот на предложение наших китайских друзей, с которыми мы в последнее время все больше и больше дружим, продать все целиком, все и сразу, примерно за цену в 3 раза большую, нежели я вложил в приобретение, в реставрацию, я ответил отказом, но не потому что я не понимаю цену денег, а потому что, ну как, нельзя же продать уникальную вещь, это музейные вещи.
Ну я понимаю, это больше, чем вещи.
Да, это больше, чем вещи, безусловно, это культурные ценности.
Да.
Я всем музеям, у нас их, к сожалению, не так много осталось государственным, я всегда говорю, когда мы встречаемся с директорами, с ответственными сотрудниками, я говорю, если вам нужно что-то выставить в экспозиции, пожалуйста, никаких вопросов.
Вот 130-й, это последние 3 цифры номера сотового телефона. Байк Слетов, ну, это имеется в виду мото, Слетов в Замкадье моря, неплохо наорганизованных, на 1-2-3 тысячи посетителей. Посетителей и участников. Вот просто, может быть, под посетителями слушатели имеют в виду тех, кто приехал или на своих мотоциклах?
Конечно, таких слетов есть, их много, их нужно объединять, их нужно развивать, и 1-2-3 тысячи... Ну, я не встречал, чтобы 3 тысячи было мотоциклов, ага. Да, но 500 тысяч мотоциклов вполне.
Вполне, да? Так, дальше. Есть ли качественная разница между Уралом и Днепром? Это 1661 спрашивает.
Есть качественная разница. Она обусловлена особенностями конструкции Урала и Днепра, но они настолько незначительные, и они все равно берут свое начало от М-72, так что для эксперта, я бы сказал, не для эксперта этой качественной разницы нет.
А вот я вам зачитаю, как эксперту, ну, во-первых, ник, прозвище у слушателя «Мотолево».
Ого.
Да, сосед таскал бревна, пахал поле на Р-75, а на войне на коляске стояла турель для пулемета.
Это вполне правдоподобная история, это абсолютная правда. Немецкие мотоциклы BMW R75 и второй основной армейский тяжелый немецкий мотоцикл Цундап КС-750. Цундап КС-750, они имели демультипликатор в коробке передач. То есть
что такое демультипликатор? Ну, для неграмотных.
Они имели, ну, по-простому объясняя так. Вот в коробке передач можно переключать скорости.
Да.
А есть специальное устройство, которое дополняет еще шестеренку, то есть передаточное число настолько меняет в большую сторону, так, что мотоцикл начинает ехать тише, а тянуть больше.
То есть
так называемая пониженная скорость.
Все, спасибо, Вячеслав. Вот.
И BMW, и Цундап могли ехать со скоростью на первый пониженный 5 км в час и не просто возить бревна, а пахать землю, что и после войны абсолютно широко было распространено. А на них пахали, реально пахали.
Угу. 7373948. Будьте любезны, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Здравствуйте.
Здравствуйте, говорит Москва, да?
Да.
Во-первых, огромное спасибо автору программы и приглашенному эксперту. Хотелось бы узнать у эксперта, а правительство Самарской области оказывает какую-нибудь помощь вашему музею? Спасибо.
Вам спасибо за вопрос.
Вопрос не в бровь, а в глаз.
Ага.
Вы знаете, мы не нуждаемся в какой-либо помощи, но про нашу экспозицию, про наш музей знает губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Я когда был у него, я сказал, что вот делаю такой музей для того, чтобы в Самарской области появилась такая точка на карте мира всего.
Да, я тоже думаю, что подобная коллекция, она, это коллекция мирового значения-то.
Абсолютно. Николай Иванович это горячо одобрил, но я не прошу никакой помощи, она не нужна.
Спасибо.
Я думаю,
спасибо, достойно.
Я думаю, что в Самарской области есть, ну, много вещей, которые нужно сделать.
Губернатору и... за счет бюджета.
Конечно, конечно. Зачем его грузить такими мелкими проблемами?
А, 813-й. Как сейчас с качеством сборки? Задумался купить Урал с коляской. Новый или лучше поискать подержанный?
Качество сборки сейчас по Уралу абсолютно приемлемое. Берите новый. Потому что новый всегда лучше, чем подержанный. Если вы на нем будете ездить по делам, по каким-то, что-то возить, конечно, новый лучше.
А у меня вопрос, и опять же, я уверен, что я не вас, Вячеслав, не слушатели, не потрясу его новизной, и вам узнавали. Репутация Харлея Дэвидсона. Это что, заслуженная абсолютно репутация? Или отчасти заслуженная, отчасти раскрученная?
Я на этот вопрос так отвечу. Американцы, они большие эксперты в бизнесе. Американцы делают бизнес. И нельзя сказать, что репутация Харлей Дэвидсона раскрученная. Абсолютно нет. У меня в коллекции, так как это ложится в... как бы в смысл коллекции, есть несколько и Харлеев, и Индианов 30-40-х годов. И, безусловно, есть основной армейский мотоцикл советской армии, который был Харлеем. Ведь по ленд-лизу нам поставили под 30 тысяч американских мотоциклов, большинство из которых было Харлеем.
Так вот. Осталось хоть что?
Конечно, осталось.
С тех пор осталось.
Но вот, да? В моей коллекции есть.
Понятно.
И этот мотоцикл, он из Советского Союза и потом из России, то есть он не куплен где-то еще. Он просто куплен здесь в плохом виде и отреставрирован. Так вот, отвечая на вопрос радиослушателя, вот если сравнивать по ощущениям, вот садишься на Харлей тех времен и едешь, на М-72 ехать лучше, на BMW R-75 ехать лучше. А войну выиграли русские, в том числе на Харлеях. Почему? Да потому что их сделали 30 тысяч штук. Пусть они чуть похуже, но по бизнесу, по стоимости, они адекватнее и лучше, чем немцы. Немецкие мотоциклы.
И для условий были наиболее годны.
Абсолютно. Они ремонтно пригодны, неприхотливы, их сложно сломать. Хотя едет он хуже. Он действительно вот под тобой, когда на нем даешь газ, он живет под тобой. Он такой весь... Ну, живет, да, вот,
ну, да.
Профессионалы,
ну,
это, да, поймут. Немец идет четко, с отсечкой, грамотно, а этот живет. Да, он похуже, чем немцы, но нельзя сказать то, что его репутация раскручена. Нет, она заслуженная и жиждется на прочной технической основе.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Замечательная передача, большое спасибо, хочу задать вопрос. Вот. 130 тысяч километров я отъездил на мотороллере ZZ502. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть как этот мотороллер?
Спасибо за вопрос. Вы не представились. Такого мотоцикла у меня, извините, мотороллера у меня нет в коллекции, потому что все-таки...
Не входит в круг интересов.
Да, не входит в круг интересов. Это уже послевоенная тематика. А я считаю, что все-таки Золотой век ограничен окончанием Великой Отечественной войны.
Вот вы такие, абсолютно одинаковые. Лен тоже говорит, если выпустили больше там 30 штук, меня ширпотреб не интересует. Вот то же самое, абсолютно. Но люди решили собирать именно такое, и честь им и хвала. Честь им и хвала. 7373948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Владимир Вячеслав, добрый день, меня Олег зовут.
Не, Владимира здесь нет.
Лично.
Владимира здесь нет, я не видел, по крайней мере, здесь Владимира.
Олег, Леонид и Вячеслав.
Он застеснялся. Он застеснялся, наверное. Да, я просто говорю, что у вас есть возможность отправить тебе смс-сообщение с вопросом. +7 925 48 94 8. через наш сайт задать вопросы или высказать отношение к коллекции, к проблеме. И Twitter «Собака говорит МСК», ну и телефон прямого эфира 7373948. Здравствуйте. Говорит, алло. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Леонид Вячеслав, добрый день.
Добрый день.
Мне, ну, 40 лет, я рожденный в СССР, и мало того, я рожденный в деревне. Для нас мотоцикл, ну, для деревенских парней, он начинает входить в нашу жизнь активную, ну, где-то лет с 10-12, мы уже все имеем там мотоциклы. И в связи с этим у нас всегда с детства было там несколько вопросов, да, которые, об которые мы немало копий поломали. Хотел бы вот задать эти вопросы Вячеславу. Первый это был вопрос об отличии Урала и Днепра, но уже на него ответили. А второй вопрос, на котором мы там немало жарких дискуссий провели в детстве, это наличие переднего привода на мотоцикл. То есть, ну, понимаете, о чем я говорю? Это ведущее переднее колесо на мотоцикл. Было ли такое? Возможно. Был ли полный привод на мотоцикл? Надеюсь, мой вопрос понятен.
А, извините, вы только не представились, чтобы Вячеслав вам мог ответить.
А, меня зовут Айрат.
Спасибо, Айрат, большое. Спасибо.
Айрат, вопрос, что говорится, не в бровь, а в глаз. Это очень интересная веха мотоциклостроения, привод на переднее колесо. Для непросвещенного человека это невозможно. Как это колесо, которое должно крутиться, еще должно быть ведущим? Как там будет привод осуществлен? Так вот, в коллекции у нас есть такой мотоцикл. Это, пожалуй, единственная машина, которая выпускалась серийно. Это даже не мотоцикл, а трицикл компании Motto Guzzi, Италия. Вот почему итальянцы так интересуются?
У них есть такое понятие, как мотоциклетный культ?
Да.
Среди мужчин?
Да.
Есть, да?
Да. Да, абсолютно, и итальянцы делают красивые машины, они любят все красивое. Так вот, ну, вот
да, этот... с дизайном у них всю жизнь все хорошо было.
Вот этот мотоцикл, который имеет работающий привод на переднее колесо, вернее, трицикл, он полноприводный, и он доступен к просмотру на нашем сайте. Так что, Айрат, зайдите, посмотрите, он называется Motto Guzzi Mullo.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Уважаемые слушатели, напоминаю вам, у нас в гостях Вячеслав Шиянов, эксперт по мотоциклам, обладатель одной из самых удивительных коллекций мотоциклов в мире. Последний вопрос задаю я, и потом пусть это делают слушатели. А где легче заниматься подобным коллекционированием, у нас или на Западе?
Как говорится, охота пуще неволи. Если уж чем-то занимаешься, то на сложности не обращаешь внимания. На Западе, к сожалению, легче заниматься, потому что на Западе более развита инфраструктура, там можно купить запчасти, там сосредоточено много компаний, которые до сих пор в операционной деятельности находятся, и можно купить запчасти у Харлея, например, к машине выпуска 1940 года. Но я думаю, что мы должны пройти какой-то путь, и в, как это говорил Столыпин, дайте нам 20 спокойных лет, вы не узнаете Россию.
Да, и ни черта не сделал. Для того, чтобы так получилось, он ничего не сделал. Ну, бог с ним, ладно.
Но его полет трагически оборвали. Агента охранки.
Да нет. Не та это была фигура. И к нам приходили просто историки, и выяснилось, что замах был на 5 рублей, а удар в положительном смысле на копеечку. Все, не будем об этом. Но все равно, если хочешь, находишь, собираешь. И еще а другую коллекцию вы не хотите начать собирать?
Другую коллекцию?
А я не знаю, вдруг вам в голову, здесь вы уже превзошли. А вот что-нибудь, может быть, еще есть. Ну, например, квадроциклы какие-нибудь там. Ну, это я придумал.
Леонид, я с ужасом думаю об этой перспективе, когда эта мысль придет ко мне в голову.
Все, слава богу, я не буду вас
запугать. И тогда включится алгоритмика.
Да. Все, переходим к вопросам слушателей. Армен спрашивает. Добрый день, мотоциклы могут работать тихо, как и автомобили?
Добрый день, Армен. Мотоциклы, безусловно, могут работать тихо, как и автомобили. Это подтверждается великолепными экземплярами из коллекции «Мотомира». Например, четырехцилиндровым мотоциклом «Индиан» модели 401 выпуска 1938 года.
«Индиан 401 выпуск 1938
года».
Это вот, чтобы была возможность посмотреть в интернете.
Он немного отличается от обычных мотоциклов, потому что он оснащен четырехцилиндровым рядным двигателем, и он работает ровно таким же образом, как и автомобиль, потому что четыре цилиндра — это четыре цилиндра.
Так, а теперь я хочу попросить у вас рекомендации. Назовите с вашей точки зрения, Вячеслав, самый красивый мотоцикл, которые вы только видели. Я хочу, чтобы люди посмотрели этот мотоцикл в интернете. Или, если он есть у вас в коллекции, и, может быть, сейчас у вас появятся новые подельники. Ну, извините, там, я имею в виду, конечно, единомышленные подельники, в хорошем смысле слова.
Вот на этот вопрос мне...
Два назовите.
И два мне, пожалуй, ответить сложно, но я назову один. Причем я назову и объясню свой выбор. Это не мотоцикл, не самый дорогой, и это не самый технически сложный, оснащенный, не самой большой кубатурой двигателя, объемом двигателя. А это мотоцикл компании «Жилера», итальянцы, который был выпущен в 1945 году и называется «Жилера 500».
«Жилера 500».
Это абсолютно с технической точки зрения простой одноцилиндровый 500-кубовый мотоцикл, но он был выпущен в 1945 году, когда все лежало в руинах. И вот этот красный мотоцикл с великолепной задней подвеской могли выпустить только итальянцы, большие поклонники прекрасного. И здесь я с ними абсолютно согласен.
Все. Теперь вопросы будут задавать радиослушатели в любой абсолютно форме. Код 495-7373-948. Здравствуйте.
Добрый день, меня Николай зовут.
Пожалуйста.
Подскажите, был такой фильм американский про гонки на соляном озере. Может быть, вы смотрели, это очень известный фильм, где был непрофессиональный гонщик на собранном мотоцикле. Он установил рекорд скорости, по-моему, в 50-каком-то году. И такая ремарка была в конце, что якобы этот человек до сих пор жив, и эта скорость до сих пор не побита. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
Николай, приветствую, во-первых. Во-вторых, не смотрел этого фильма, но понимаю, что речь идет о знаменитом озере Бонневиль.
А там, это в Америке?
Это, да, это в Штатах, где действительно устанавливают все рекордные заезды, как для автомобилей, так и для мотоциклов. Не могу сказать ничего про этого мужчину, но, видимо, фильм, как и все американские фильмы, скорее всего, не о технике, а о силе духа. Угу. Да, вот в этом американцы абсолютно сильны. А рекорд скорости, ну, это техническая вещь, и я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы даже технически одаренный самоучка мог бросить вызов, ну, таким гигантам мотоциклостроения, как, например, тот же Харлей Дэвидсон. Ну, представляете, сколько они могут вложить в рекордный мотоцикл, в рекордный да. заезд, если это им нужно. А мотоцикл и сила духа — это два близнеца-брата, это неразрывные синонимы.
А фильм «Самый быстрый индиан», спрашивает слушатель, это про 1939 год?
Вполне возможно. «Индиан» абсолютно был четко представлен на всех гонках. У него были также рекордные машины, и «Индиан» вообще считался, скажем так, по лучше и по технически совершеннее, нежели «Харлей». В Штатах у них всегда была незримая, что ли, гонка, которую, к сожалению, «Индиан» проиграл. Вот, кстати, вопрос о техническом совершенстве. Ага. да, он разорился. Сейчас марку «Индиана» купила компания «Виктория», которая пытается стилизованные под старину, под «Индиан Чиф» модель выпустить современные мотоциклы и выпускает.
«Индиан» — это же ведь голова индейца, да?
Да.
«Индиан» — индейца, это эмблема
фирменный знак, ага. С головой индейца. А рекордные заезды у «Индиана» в том числе были, равно как и у «Харлея», и это была постоянная гонка в ноздря в ноздрю.
Вот вам советуют, если вы не смотрели, это 813-й, обязательно посмотрите, «Самый быстрый «Индиан» это называется. 7373-94,8, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу, здравствуйте.
Здравствуйте, приятно слушать программу.
Спасибо.
Сижу сначала, вот никак не нарадуюсь. Вот я хотел спросить, меня Герман зовут из Самары, хотел спросить Вячеслава. У меня есть мотоцикл «Урал», вот не хватает где-то там каких-то запчастей, я сейчас не помню, у меня там список составил. Вот где бы запчасти в Москве можно было приехать какой-то, может быть, магазин, где вот они берут? И еще вопрос, там где два колеса, там четыре. Вот у меня от деда осталась «Победа», 55-го года. Хочу установить, проблемы, не могу в течение трех лет найти хороших мастеров. Если поможет, то буду рад.
А, одну секундочку, подождите. У вас есть сайт?
Да, конечно.
С вами можно связаться, Вячеслав?
Легко.
Конечно.
Нет, я просто хочу, чтобы вы сейчас записали сайт Вячеслава, и чтобы вы могли бы более детально расспросить. Пожалуйста, не уходите, пожалуйста.
Геннадий, приветствую. Пишите вопросы, я вам обязательно помогу, подскажу. Uh-huh. Сайт такой motos-of-war.ru. Ну, можете просто в Google набрать «Мотомир Вячеслава Шиянова», и он вас приведет прямиком на сайт.
Отлично.
Слава, спасибо. Ну, вы меня тоже поймите, как вот у мужика уже, мне там под 50 лет, память от деда, «Победа» в этом состоянии, 17 тысяч пробега. Черного цвета, ну, шикарный, вот, просто мечта моей жизни.
Черного цвета, еще белые колеса.
Черного цвета, да. Вот было две машины. Одна машина с завода выходила 11-я по номеру, там на номер кузу был 11-й выбит, ага, под капотом. Это «Бьюик», один в один «Бьюик». И вот «Победа» из этой серии, ну, это, надо просто видеть ее. У меня вот, я смотрю на нее, хожу, облизываюсь, я все приложу для того, чтобы установить.
Спасибо, спасибо. Вячеслав, поможете?
Безусловно, помогу.
Уж больно благое дело человек задумал.
Да не то, что благое. Геннадий вот как-то там с извинением и со стеснением говорит: вы уж меня извините. Да чего извинять-то? Это безусловно, это наша память. И, ну, дед на него смотрит, наверное, с неба, да? Ему только остается радоваться.
Конечно.
Конечно, поможем.
Конечно. 7379-948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Шиянову.
Здравствуйте, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Вячеслав. Евгений, Москва.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Вячеславу. Вот в Серпухове закрыли институт, который занимался проблемами мотоциклов, а там уже оставались архивы и библиотеки. Вот вы не знаете, куда все это пошло? Или какие-то библиотеки, или это просто растащили?
Вы знаете, отличный вопрос, и на самом деле это вот наша боль переходного периода, когда, ну, наверное, не по нашей воле, великая страна развалилась, и вот такие вещи случились. С архивом Серпухова история одновременно печальная, но абсолютно с американским счастливым концом. Архив вот этого всесоюзного института, который, начиная с конца 30-х годов, он под разными наименованиями существовал, накапливал колоссальный массив информации. Грандиознейшая научная работа велась, ну, которая вот привела, например, я скажу такой факт, о котором не то что надеюсь, а уверен, что многие слушатели и не слышали никогда. Вот все время говорили, вот у нас там одни Уралы, Днепры, а вот там японские мотоциклы развиваются, да, а у нас они архаичные. Так вот, в конце 60-х годов, скорее в середине 60-х годов, мотоцикл «Восток» советского производства, «Восток С-565» и «Восток С-350». Они участвовали в гонках MotoGP. Это первое, это как, ну, у автомобилей, как, ну, вот гонки Формула-1.
Ага, ага, ага.
И на каком-то этапе они заняли третье место в MotoGP на одном из этапов. Ну, это абсолютно мировой уровень. И это рука Серпуховского института. То есть абсолютно даже не то, что ноздря в ноздрю, а где-то даже и превышали мы кого-то. Так вот, этот архив был, когда Серпуховский институт закрыли, он был выброшен на свалку. И вот в городе Серпухове есть такой человек, я его сейчас назову,
да,
и
да, да,
передам
конечно.
Ему привет. Его зовут Алексей, фамилия Черных. Он большую часть этого архива спас. Он какие-то мотоциклы спас. Он собирает коллекцию Серпуховского института, коллекцию роторных машин, экспериментальных машин. Просто подвижник своего дела. И вот на таких, ну, не то, что мотоциклетная земля держится, а земля-то русская и держится.
Конечно.
И вот сейчас...
И, а где сейчас этот архив? У него или у...
Он у него.
У него.
И мы к нему постоянно обращаемся, он нас консультирует. Ну, подвижник человек, дай бог ему всяческих благ и
вы его благо... А как-то это, может быть, государству помочь? Нет? Таких движений нету?
Ну, вот вы знаете, я ему помогаю. А если
он... Но это же дело-то уже государственное. Наверное, этот архив должен храниться в каком-то специальном помещении. Я так предполагаю.
Он у него абсолютно в сохранном виде хранится, а я не хотел бы парировать ваш вопрос, а дополню вашу сентенцию о том, что это дело государственное. А разве государство это не мы? Оно из нас и состоит.
Я имел в виду совершенно другое. Власти придержащие, помещение выделить. Ну, вы понимаете меня. Да, слава богу, что подвижники есть, но хотелось, чтобы государственные власти как-то сильнее бы. Вот.
Ну вот пока государственная власть... формат вот этой тщательности подхода выработает, мы будем Лешу всемерно поддерживать в том, чтобы этот архив не пропал и не канул в лету.
7273-948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Здравствуйте.
Добрый день. Дмитрий, вас беспокоит, вас Вячеслав. Хочу дать маленькую наколочку. Есть у нас Горбушкин сам двор, и там стоит мотоцикл. BMW в холле. Может быть, посмотрите, может быть, вас заинтересует.
Дмитрий, хорошо,
обязательно. А вы на сайт, вы напишите на сайт.
Нету там... сайта.
Нет, вы напишите Вячеславу на сайт.
Посмотрите там мотоцикл.
Хорошо,
хорошо, спасибо. Дмитрий, посмотрю. Спасибо.
Спасибо,
спасибо. Спасибо за наколочку.
7372-948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте,
Дмитрий. Являюсь мотоциклистом, у меня такой небольшой вопрос.
Да.
По поводу мотоиндустрии. Почему в нашей стране не производится никакой экипировочки, никаких запчастей для мотоциклов, для мотоциклистов? Было бы очень приятно видеть русские компании на нашем рынке.
А, кстати, и я дополню, как дилетант. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, ведь когда человек носит, когда он едет, например, шлем, специальные защитные штаны, специальную защитную куртку. Это же тоже часть мотоциклетной культуры, я думаю.
Дмитрий, приветствую. Спасибо за вопрос. Да, Леонид, это безусловно и жизненно необходимая часть мотоциклетной культуры, потому что шлем, защитная экипировка — это как мотоцикл. Неотъемлемая часть мотоциклиста должна быть. Угу. А отвечая на вопрос Дмитрия, почему у нас не производят экипировку, ну, я скажу так, потому что это рынок. У нас глобальными корпорациями этот рынок поделен, и мы в системе глобальной торговли. Есть маленькие мастерские, которые могут пошить и куртку правильную по размеру, и ну, какие-то там особые вещи, да, например, чехол на шлем. Они есть, их можно найти в интернете, но такого, как, ну, например, BMW, да, то есть у него там чуть ли не каждый год новые модные линии мотоциклетной экипировки, у нас, конечно же, нету, потому что этот рынок, он глобализирован, и на этом рынке нам бы пришлось... И, наверное, тем бизнесменам, кто хочет этим заняться, пришлось бы конкурировать с такими глобальными брендами. А вот на вопрос о запчастях я с вами не соглашусь, потому что Ирбит в какой-то части до сих пор, конечно, не сотнями тысяч, но мотоциклы собирает. И вот, кстати, в глобальном рынке Ирбит нашел абсолютно четкую нишу. Они в Соединенных Штатах много своих мотоциклов, да почти все мотоциклы продают и осуществляют и гарантийное, и постгарантийное обслуживание, и поддержку запчастями. Так что интернет вам ответит на вопросы, где взять запчасти.
Бонифаций спрашивает, а в наше время вместо мотоцикла с коляской М72, BMW R75 на военной службе их заменяют квадроциклы. Раньше делали квадроциклы? Вот хотя бы в тот период, которым вы интересуетесь.
Первые квадроциклы были изобретены компанией Bombardier.
Той самой известнейшей
компании, которая в войну выпускала знаменитые снегоболотоходы «Вязель». Она была и разработчиком этих транспортных средств. Да. Это был прообраз первых снегоходов, хотя и гусеничных. А вот потом потихоньку от транспортеров, то есть ничего в мире просто так не происходит и не появляется, везде есть преемственность, к снегоходам, а потом и квадроциклам. Квадроцикл — это относительно новое явление на рынке мотоперевозочных средств, это примерно 70-е годы конец и вот по сегодняшнее время. Но у них есть как достоинства, так и недостатки, но достоинств с точки зрения применения их в военных операциях больше, нежели недостатков. Поэтому действительно сейчас все армии мира, и в том числе, насколько я понимаю, у нас приняты на вооружение квадроциклы, это правильная машина.
Для определенных целей?
Абсолютно.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, Леонид Вячеслав. Как всегда, блестяще. Живу от субботы.
Это вам, вам, Вячеслав.
Передачи.
Вам.
Вопрос. Вот, Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот реставрация, вы говорите, реставрировать машины, ну вот мотоциклы. А каким образом? То есть эти детали же, я так понимаю, оригинальных не найти, вы же стремитесь добиться максимальной точности на тот период. То есть это вы их изготавливаете или как-то из двух, там, из трех мотоциклов один получается?
Спасибо за вопрос. Вы подняли такой, знаете, громаднейший пласт, который должен ответить, так, если все отбросить на вопрос, а вот насколько должен быть мотоцикл 30-го года аутентичен?
Да.
То есть насколько он должен состоять из тех запчастей, которые вот были либо выпущены в 30-е годы, либо сохранились на нем вот с 30-х годов. Отвечу сразу. У меня есть абсолютно четкая определенная концепция. Первое. Мотоцикл должен ездить. И второе, он должен ездить безопасно. Поэтому допускается новодельные резинотехнические изделия, которые не могли за 70-80 лет сохраниться просто. Допускаются подшипники современные, да, опорные подшипники коленчатого вала. Допускаются, естественно, современные шестеренки в коробке перемен передач. А если мотоцикл, на мой взгляд, состоит из частей, как-то рама, двигатель, которые были выпущены в то время, на нем есть приборы, хотя приборы уже тоже в основном новодельные, то он аутентичен. Есть целая шкала аутентичности, которая разработана соответствующей международной федерацией, она тысячебальная, по которой говорится, там, фара, если не родная, там, минус там, 50 баллов и так далее. Так вот, по этой шкале мои все мотоциклы под 900 баллов как бы тянут.
Из тысячи. Из тысячи, возможно.
Да. А вот эта сотня приходится на неоригинальную резинотехнику, да, и такие расходные вещи, которые, просто влияют на безопасность езды.
Олег задает вопрос. Добрый день, Вячеслав. Сколько максимально могут стоить мотоциклы, которые вы покупаете для дальнейшей реставрации?
Хороший вопрос. Я даже не знаю. Они, наверное, могут стоить столько, сколько за них захочет продавец. Но у меня есть там дорогие мотоциклы, есть дешевые мотоциклы. Есть мотоцикл, который я купил очень дешево, а вложил в него столько, что он мне в конечном итоге обошелся там,
дорого. Как золотой стал.
Да, как золотой.
И, кстати, абсолютно банальный вопрос. Самый дорогой мотоцикл, который когда-либо был продан на аукционе?
Я так понимаю, что это как раз мотоцикл компании Brauf Superior, о которой мы чуть раньше говорили, да. Английский. Это аутентичная машина господина Лоуренса Аравийского.
Ух ты! На котором он разбился, небось?
Нет. У него было 7 машин, и он разбивался 4 раза, на самом деле. Вот одна из этих 7 машин, это компания Brauf Superior, повторюсь, модель SS100. У меня, кстати, есть такая модель, и с колоссально интересной и потрясающей историей. Смотрите, мотоцикл выпуска 1928 года. SS100 в названии модели означает, что производитель давал к каждому мотоциклу сертификат, в котором было написано: «Уважаемый потребитель, ты приобрел дорогой мотоцикл, поэтому мы тебе гарантируем, что ты без всяких переделок сможешь достигнуть скорости 100 миль в час на нем».
150, ну где-то там.
Вдумайтесь, друзья, 1928 год, 160 километров в час на серийной машине. Потрясающе. Так вот, у моего мотоцикла еще более потрясающая история. В 1929 году, сразу после выпуска, он был приобретен в Англии, малоизвестной тогда компании Соединенных Штатов Америки, название которой вы все знаете, Dunlop Tires. Для рекламы своей малоизвестной тогда продукции.
Понятно.
И вот недавно компания Dunlop отмечала юбилей, у нас сохранились те фотографии вот этого мотоцикла в его шинах из рекламы, да, и было очень забавно, да, что мы послали письмо, они говорят: ух ты, действительно, мы его купили, как бы нам там его выставить и так далее. То есть, ну, смешные вещи и истории очень... Вот, мотоциклы, они в том числе и земной шар связывают, он очень маленький.
Ага. 7373-948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Вячеслав. Меня Вячеслав зовут, Москва. Огромное спасибо за передачу. Дома подъехал, не могу из машины выйти. Приходится сидеть, дослушивать. У меня вопросик такой. Вот видел у ребят на старый мотоцикл BMW. На нем не цепь, а кардан. Вот это хотелось бы узнать поподробнее. И где-то сейчас выпускают такие мотоциклы с карданом. Спасибо.
Спасибо.
Да, вы абсолютно точно уловили главное отличие мотоциклов и BMW. Все мотоциклы BMW, да и ходят непроверенные слухи, что карданная передача была изобретена компанией BMW. Они все оснащались карданным валом. Это для непосвященных радиослушателей то, что передает вращающийся момент от коробки передач на заднее колесо, на редуктор заднего колеса. Да, они все тогда оснащались, да, до сих пор мотоциклы BMW оснащаются карданом.
Полминуты осталось, последний вопрос, как вы, 12 задают, как вы относитесь к марке Ява?
К марке Ява я отношусь сугубо положительно и вообще к чешским производителям, потому что чехи крайне сильные инженеры. У меня есть, например, Bomberland, это известная, малоизвестная у нас марка, но известнейшая в Чехии марка. Они молодцы, чехи, и с Явой они такая небольшая страна, но они смогли глобальный ведь рынок завоевать, потому что в год социализма они поставляли не только нам, они по всему миру поставляли и выпускали десятки тысяч мотоциклов, что крайне достойно.
Вячеслав, огромное спасибо, что пришли, надеюсь, не в последний раз. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра поговорим о том, что случилось в Внуково. Я озвучу одну версию. Еще раз огромное спасибо Вячеславу и всем, кто слушал. Всего вам самого доброго. До завтра.